Здрасте, всем большой привет. И сегодня 8-й день Хануки, поэтому мы должны поговорить про Хануку. И Рав Меламед говорит, что не случайно, что у Хануки 8 дней, да? Что чудо продолжалось 8 дней. Почему это не случайно? Потому что у чисел есть определенные значения. Мы, может быть, это как-то упоминали. Мораль про это говорит. Например, число 6 – это число, связанное с материальным миром. Например, 6 граней куба. Да? И не случайно, что есть 6 рабочих дней по Торе. 6 дней – нужно воздействовать на мир. А 7-й день, он как бы является смыслом материального мира. Да, то, к чему идет материальный мир. И это Шаббат, да, 7-й день. И Шаббат, как говорит Талмуд, это маленькая часть, как условно говорят, 1/60 часть, но в духовном плане, нет, нельзя вещи взвешивать, там это какая-то такая материальная субстанция. И поэтому 60-я часть, это символирует, что это какая-то маленькая часть, очень, которая дает нам представление о будущем мире, когда не нужно будет заниматься материальными делами, нельзя продуктивно воздействовать на материальный мир. И нужно концентрироваться на духовном. И это подчеркивает, что вся деятельность этого мира направлена на будущий мир. Это уже это довольно интересная идея. Далеко не очевидная для большинства населения планеты. И действительно подумайте, если вы объективно посмотрите на деятельность материального мира, хотя она у нас отнимает большинство нашего времени, так никуда от этого не убежишь. Кроме того, что можно, так есть там всякие люди, которые сидят в медитации всю жизнь, и они как бы фактически не участвуют в жизни этого мира, но она не отнимает у них время, потому что они не участвуют. Они просто, так сказать, не связаны с этим миром. И с нашей точки зрения, с точки зрения Торы, они тоже по-своему впустую тратят время. Но сама деятельность, она как бы, если посмотреть с перспективой 100 лет, 200 лет, да, есть такой раввин Рав Исраэль Миллер, у него есть такая статья на Хануку, это не случайно, кстати, на Хануку, он об этом пишет, чтобы не мать ни время, я не стал читать, но он приводит разные газетные статьи и исследования социологические с середины 19 века. И проводили опросы, кто, какие, по-моему, 1860-е годы, что такое. Вот в первую половину 19 века, какие самые яркие фигуры, кто запомнится, например, через 100 лет, кого будет помнить. И мы даже не знаем, кто эти люди, мы уже это не помним. Да? Или посмотрите даже на наш мир 50 лет назад, там, даже 40 лет назад, 30 лет назад, как все быстро меняется. И то, что люди считали важным, модным, проблемы очень быстро уходят, да. Он говорит, Рав Миллер говорит, что через 100 лет будет такое понятие быть известным на 15 минут. Модно в эти полчаса, да, все очень быстро уходит. Вот, и поэтому на самом деле смысл этого – это будущий мир, что символизирует Шаббат. С одной стороны, если не готовиться к субботе, то нечего будет кушать в субботу, нужно подготовиться. Но с другой стороны, подготовка, она должна быть к субботе, в этом, так сказать, идея. Это 7. А 8 – это то, что вообще выше, качественно выше материального мира. То есть мы сказали, что 6 – это материальная деятельность, 7 – ее смысл, а 8 – выше этого. совершенно находится над материальным миром. И поэтому в Хануке 8 дней, да? Потому что Ханука связана с чем-то, что совершенно находится над материальным миром. И поэтому Тора, да, 7 раз по 7, а потом мы получаем Тору 7, да, 7 раз, 7 дней, да, 7 недель, 49, а потом на 50-й день, после того, как 7 раз по 7 мы получаем Тору. И одна из причин, почему Симхат Тора, это позже, уже более поздний обычай, одна из объяснений, почему заканчивают чтение Торы, в то, что называется Шмини Ацерет, да, на 8-й праздник 8-го дня, связанный с числом 8. Да? Но если мы посмотрим на Хануку, то на первый взгляд эта красивая идея не находит такого уж подтверждения, да, потому что мы не видим ничего такого, чтобы привело нас в какое-то там, на первый взгляд, оцепенение или восхищение, как, например, рассечение Красного моря или там египетские казни. Да, и даже... Да, и даже чудо Пурима, да, оно намного более заметно. Да, произошло в Хануку на самом деле два чуда. Первое чудо – это то, что Маковеи победили греков. Мы говорим в молитве об этом. Но в основном мы концентрируемся на чуде горшочка с маслом. И Ханука – это единственный праздник, про который особо выделяется «Легалель у легодот», да, восхвалять и благодарить. И поэтому в Хануку говорят «Алель». И в Хануку нужно, конечно, хорошо там, так сказать, хорошо покушать, всегда хорошо, но нет заповеди устраивать сеуду в Хануку. Может быть, сегодня еще и Рош Ходеш, есть люди, которые в Рош Ходеш, у них есть обычай устраивать, есть хлеб. Но в самой заповеди, например, в Пурим есть заповедь устраивать трапезу, а в Хануку нету. Фокус Хануки – это на прославлении, да, и благодарности. И давайте посмотрим с точки зрения логики и с точки того, что мы делаем, на чем мы фокусируемся в Хануку? Прославление и благодарность. Есть два чуда, правильно? Первое чудо – это победа над греками. И второе чудо – это чудо горшочка с маслом, в который горел 8 дней. Правильно? Да, теперь мы как-то об этом говорили, и поэтому я скажу очень коротко, потому что это тоже для нас важно, для сегодняшней темы. Давайте посмотрим, какое чудо было, так сказать, более важным. Да, победа над греками или то, что горшочек с маслом горел 8 дней? Как вы думаете? Вам кажется, победа над греками, и с точки зрения простой логики вы правы. Как бы в такой ситуации, как сказал бы, я не знаю, Шерлок Холмс, давайте посмотрим, что бы было, если этого чуда не было. Да? Если, не дай бог, Маковеи бы восстали, но греки их победили, то эллинизация Иудеи была бы, так сказать, еще большей силой воплощена. И, может быть, даже было бы убито много евреев, по крайней мере, тех, кто соблюдали. И все вообще, так сказать, все еврейское возрождение эпохи второго храма могло быть поставлено под угрозу. Правильно? Потому что греки уже осквернили храм, который был центром еврейского возрождения. И они бы физически уничтожили евреев, которые были связаны с Торой. И остальные намного быстрее бы эллинизировались. И это было бы, как бы, была бы духовная катастрофа еврейского народа. Была еще диаспора в Вавилоне. Но с точки зрения еврейской жизни в земле Израиля, это было бы очень печально. Да? Я бы сказал, катастрофично. А что произошло бы, если бы не было чуда с горшочком масла? Давид, как вы думаете, не было бы чуда с горшочком масла? Что бы произошло?
Ничего, зажгли бы на простое масло.
Правильно, ничего бы не было. Зажгли бы обычным нечистым маслом, шемен таме, что можно в такой ситуации, и просто было бы все естественным путем. Получается, с первого взгляда, что чудо победы над греками намного важнее, чем чудо с горшочком масла. Но при этом, если вы посмотрите на позицию наших мудрецов в Талмуде, и далее, после Талмуда, Ришоним, вы увидите, и, собственно, весь праздник, всю эту историю, он связан практически с точки зрения заповеди с горшочком масла. И мы упоминаем победу, но у нас нет никаких заповедей, связанных с победой над греками. И более того, мы знаем, что была такая книга Мегилат Таанит, во времена второго храма, где были установлены праздничные дни, было несколько дней, я могу ошибаться, но может быть где-то около примерно 5 дат, связанных с различными победами Маковеев, которые устраивали, я думаю, как особые дни, дни празднования, устраивали как праздники в честь победы Маковеев. И когда был разрушен Торон храм, их все отменили. Потому что, как бы, нельзя праздновать какой-то государственный праздник, если государство прекратило существовать. Так, немножко условно. А вот все, что связано с Ханукой, осталось на все поколения. И это немножко удивляет. Почему это так? Да, почему мы именно концентрируемся на чуде горшочка с маслом? И для того, чтобы это понять, нужно понять некие базисные духовные идеи, связанные с Торой. Первая идея – это то, что... свет, вот физический свет, фотоны, да, скорость света, с точки зрения Торы, является аналогом, он не связан, но является материальным аналогом духовного света. То есть некоторые, мы не можем понять, что такое духовный свет, да, никто его, так сказать, не выделял, в пробирках не измерял, через призмы не пропускал. У нас есть какие-то аналогии. Мы живем в материальном мире. Духовный свет от нас спрятан в материальном мире. И мы можем получить о нем какое-то представление, наблюдая за физическим светом. Это очень интересная идея. И когда мы смотрим на физический свет, мы замечаем некоторые интересные вещи. Во-первых, мы, вот когда светло, там мы не видим отдельные лучи света. Мы ощущаем, что вокруг светло. И мы воспринимаем, когда мы как-то к этому привыкаем, это является частью нашей рутины. Да, каждый день мы это видим. Но если, не дай бог, нас посадить в абсолютную темноту, то нормальный человек всегда потянется к свету, да, инстинктивно. И не только человек, кстати. Мы тянемся к свету. Свет очень быстро распространяется. И свет, в принципе, с одной стороны, это тот же свет. Где бы мы ни были, он сам по себе физически тот же свет, но его интенсивность может быть совершенно разной. И опять же, он может преломляться. Эти все эксперименты по физике 10 класса советской школы или 9, когда он там приходил через призму, да, и расщеплялся на разные цвета. И у света могут быть разные источники. И свет одного источника, там, лазерный луч, очень отличается от какой-то зажженной спички. Да? И с точки зрения Торы, с одной стороны, свет, он тот же свет, но качество его, предназначение, оно отличается, если он идет из чистого источника или из нечистого. И то же самое мы видим, что не всякий свет подходит для ханукальных свечей. Например, электрический свет может быть очень ярким и очень впечатляющим, но он не подходит для выполнения заповеди. Да? И оливковое масло лучше всего, но можно просто обычную парафиновую свечу взять. То есть есть разные градации. Это не все одно и то же. И вторая интересная вещь, если вы задумаетесь. Все знают эту историю, да, про то, что нашли один горшочек, запечатанный печатью первосвященника, который не был осквернен. Да, и мы помните, мы в прошлом говорили, что греки, кстати, очень были необычные люди, они не хотели, они могли все это масло вылить просто, уничтожить. Они не хотели его вылить, они хотели его осквернить. Они хотели, чтобы источник света был ослаблен, да? Чтобы он шел от нечистого масла. Да? То есть, казалось бы, со стороны все то же самое. Нельзя сказать по виду масло чистое или нечистое. А по духовной сути это совсем другое дело. И это, кстати, в общем, по большому счету, показывает греческую культуру, которая оказала, кстати, огромное влияние на всю мировую культуру. Это не просто так были люди. Да? И до сих пор часть мировой культуры, несомненно, питается на идеях греческой культуры и римской культуры. И право, и научные подходы, не говоря уже про Олимпийские игры. И много что еще. Так вот, греки ставили форму над содержанием. Правильно? И поэтому то, что это масло такое же по форме, как бы было достаточно для греков. А вот содержание, внутреннее содержание греков волновало намного меньше. И если мы подумаем над этим чудом, что конкретно случилось? Был этот горшочек, он горел один день. Я уверен, что вы слышали про этот вопрос. Если горшочек горел один день, правильно, то чуда в первый день не было. Просто горшочек горел естественным путем, правильно? Вы согласны с этим? Да. И есть более 100 ответов, почему было чудо в первый день. Например, мы говорим Шейхияну обычно, когда начинаем выполнять заповедь, правильно? И мы говорим Шейхияну в первый день Хануки. И если чуда не было в первый день, то как бы очень странно, что как раз больше всего благословение говорится в этот день. И с некоторой точки зрения, как бы мы смотрим на первый день как на самое большое чудо. Но, казалось бы, масло горело естественным путем. И мораль, рав из Бриска приводит такое наблюдение. Как люди обычно думают, что случилось чудо? Первый день масло горело, выгорело, а потом случилось какое-то чудо. Да, или огонь продолжал гореть сам по себе, или какое-то чудесное масло появилось там, оно продолжало гореть. То есть у нас нет описания, я не знаю, заглядывал ли кто-то в эту минору в эти 8 дней или нет, что там было. Да? Но мы можем предположить на основании очень интересной идеи, что там было. Вы знаете, помните, мы говорили про пророка Илишу, и женщине, для которой он сделал чудо. Помните, у нее из сосудов лилось масло в неограниченном количестве. Слышали про такую историю?
Нет.
Вы слышали? Тогда я коротко скажу, что она была очень праведная женщина, вдова пророка Авадии, и у нее не было денег, и она боялась, что взаимодавцы возьмут ее сына в рабство, захватят его. И пророк Илиша сделал для нее чудо, что она у нее чудесным образом из сосуда лилось масло оливковое, шемен. Поэтому я упоминаю, то есть как бы и там масло, и тут масло. И она наполнила все сосуды, пока у нее не закончились сосуды. И потом цена масла тоже поднялась, и она его продала. И она спросила после этого чуда, она спросила пророка Илишу, и поэтому я вам рассказываю эту историю. Она его спросила, вы знаете, что масло, с него отделяли маасер, десятину. Слышали когда-то об этом? Десятина. Есть заповедь отделять десятину сельскохозяйственной продукции. Маасер. Да. Так вот, она спросила, у меня сейчас очень много масла, нужно ли мне отделять маасер, десятину? Как вы думаете, нужно было отделять десятину с этого масла или нет? М? Я не слышу.
Мнения
разделились. Кто считает, что нужно было?
Кто считает, что нужно? Есть у нас.
Есть такие. Вот. И часть считает, что не нужно. Вот. И очень интересный ответ. Мудрецы говорят, что пророк Илиша сказал ей, что не нужно отделять десятину с этого масла. Почему? Потому что это масло образовалось в результате чуда. Неестественным путем. Его не выдавили из маслин. И объект, который образовался с помощью чуда, не подходит для соблюдения заповедей. Это то, что Мораль и Рав из Бриска нам хотят сказать. Есть такое правило, что заповеди предназначены для материального мира. И поэтому это масло, которое пророк Илиша произвел для этой женщины, не подходило для снятия десятины. И соответственно, и поэтому я вам это рассказываю, таким маслом нельзя зажигать минору, потому что это масло не подходит для соблюдения заповедей. Правильно? Зажигание минора – это заповедь. Логично, Давид?
Конечно.
Да, поэтому как же мы объясняем ханукальное чудо? Единственный способ это объяснить – это то, что масло не увеличивалось. Не изменилось ничего. То есть, как бы оно горело, вот это количество масла. Если бы кто-то посмотрел на второй день в минору, он бы увидел, что масло, согласно Маоралю, уменьшилось на 1/8. Там было бы тоже масло, но оно уменьшилось на 1/8. Почему? Потому что качество масла, не количество, качество масла усилилось 8 раз. Опять же, помните это число 8? И, может быть, это одна из дополнительных причин, почему мы тоже, согласно мнению Илеля, увеличиваем, да, ни в одной заповеди мы не меадрин, как говорят, не украшаем заповедь, как ханукальную заповедь. Правильно? Ни одну заповедь. Обычно, например, этрог, нужно, есть обычай покупать красивый этрог. Мудрецы говорят, как украшают этрог. Например, если обычный этрог стоит $100, например, то я покупаю этрог за $130, на 30% дороже. Да? Но не 8 раз. Никто не покупает этрог за $800. По крайней мере, обычный человек. Мудрецы не требуют этого. А ханукальная заповедь – это зажигать одну свечку каждый день. А мы зажигаем на 8-й день 8 свечей. То есть мы 8 раз превосходим то количество, которое заповедь требует. И если, как мы сказали, мудрецы говорят, что нужно украшать на 30%, то мы 24 раза, 3 на 8, превышаем это обычное украшение. Да? То есть никто, не единственная заповедь. А ашкеназа еще каждый член семьи зажигает минору. Да, то есть это еще на несколько раз больше. Да? И это символизирует необычную вещь, такую необычную идею. Все, что связано с Ханукой, это победа качества над количеством. Да? И в военной сфере, да, Меатим муль Рабим, Цадиким муль Решаим, Тегурим, как их называем, мы молитву называем, да, качество, да, праведники, чистые, да, малые по численности побеждают более многочисленных, более сильных, но погрязших во зле людей. Так это как бы, так сказать, я это формулирую, так сказать, по-русски. Да? И есть очень интересная вещь. Количество ограничено, да, и даже в духовном плане количество, в общем, ограничено. Я всегда вот перед Рош ха-Шана, особенно это бывает, или там на всяких таких лекциях, да, всяких таких собраниях, всегда людям говорят, делайте больше, 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 да. Там, учите там одну страницу, учите две, там, учите четыре и т.д. И это правильно все. Но на самом деле это как рост кролика. Вы знаете, что пионер, там, да, что если человек не знает настоящую высоту кролика, и он проверяет его рост в первые дни после рождения, а потом экстраполирует его на год вперед, то кролик становится величиной со слона. Да? Но на самом деле мы знаем, что быстрый рост, он только в первые дни, а потом невозможно с такой же скоростью увеличивать рост. И обычному человеку в обычных условиях, кем бы он ни был, он может делать больше, больше, больше до какого-то предела. А потом он не может с такой скоростью увеличивать и делать больше, больше, больше. Да? Да, в реальной жизни вот это все и выше, и выше, и выше, оно не работает только до какого-то предела. И поэтому ограничение в количестве, оно не беспредельно. Опять же, каждый, кто может делать больше, и, честно говоря, почти каждый из нас может в чем-то делать больше. Но это ограничено в какой-то степени. количество ограничено, а в духовном плане качество, оно не ограничено ничем, на самом деле. Sky is the limit, да? Насколько вы можете делать то, что вы делаете, намного более качественно, да? Самый простой пример. Два человека читают Шмона Исре, да, молятся. Выглядят абсолютно одинаково. Вот кто-то стоит, смотрит, особенно обычно не смотрят на людей, которые молятся. Ну и допустим, мы смотрим, или смотрим на какую-то видеозапись. Они выглядят одинаково. Но один там каждое слово там вычитывает, там понимает его смысл, знает, что первое благословение нужно особенно важно, там и мудим благословение, оно так два самых больших благословения, самых важных благословения, где нужно особенно концентрироваться, он добавляет в шуме от фила, слушающий молитву, может быть что-то, или после молитвы добавляет что-то немножко. А другой человек просто молится механически, так привык и думает там о каком-то своем налогах, там, делах, каких-то там счетах. Не то, что он специально об этом, но так он просто вот так бывает почти, к сожалению, у большинства людей. Вдруг там его мысли начинают прыгать там с одного на другого. И количество одно и то же, качество совершенно разное. Совершенно разное. И когда мы начинаем увеличивать качество, у нас в духовном мире нет никаких границ. Мы можем расти в качестве, насколько мы можем. Насколько мы можем этому уделить, приложить усилия, мысли, подумать на этот счет. И в чем угодно, как мы говорим «здрасте» кому-то, как мы даем цдаку, как мы надеваем тфилин. Любую вещь, которую мы делаем, ее можно делать качественно лучше. И праздник Хануки, он связан с качеством. Связан с качеством. Но если смотреть со стороны, то это не так заметно. Да, например, ну, пришел бы кто-то, какой-то коэн, пришел в храм, он ничего не знал. Там, он в отпуске был, да, прятался в пещере. Пришел и смотрит, и горит менура, он очень рад, он не знает, что это чистый, нечистый, нашли горшочек, не нашли горшочек, чудо, ничего, выглядит то же самое. Но по качеству это совершенно разные вещи. И вторая идея, что для того, чтобы что-то качественно делать, и не только в Торе, в любой области, нужно, нельзя, так сказать, галопом по Европам. Да? Нужно какое-то время, нужно подумать, нужно посмотреть хорошо, понять что-то. Да, когда я учился в Израиле, говорили, что хомер царих лишко, да, дословно материал должен оседать. Да? То есть можно даже понять что-то, но если у вас это не интегрировалось в вас, вам будет тяжело это полностью на качественном уровне воспринять. И очень интересно, Раф Фурман говорит, что в этом смысле ханукальное чудо, оно похоже на горящий терновник. Помните, когда Моше увидел горящий терновник? Да. Да? Тора подчеркивает, что он свернул к этому терновнику, и это Тора выделяет как очень важную деталь. Почему? Потому что, представьте, вы пасете скот в полупустынной гористой местности. Электричества нет. Понятно, что если там есть кто-то, какие-то другие кочевники, они жгут костры из этого терновника, скорее всего. Поэтому, если горит какой-то терновник, вы издалека идете, это значит, кто-то забыл потушить костер. Да, поэтому, если опасности пожара нету, большинство людей просто пойдут дальше. Да, им нужно следить там за сотней овец. А Муше заметил что-то необычное, и он заметил, что этот терновник не сгорал. Теперь все, кто в детстве или даже сейчас когда-то жгли костры, и вы знаете, что за 10 секунд нельзя заметить, сгорает терновник или нет. Да? Нужно подождать минут 5-10, посмотреть, сгорает он, не сгорает. Кроме того, большинство людей делает даже исследования. Даже если происходит что-то необычное, если наша логика это исключает, большинство людей не обратят на это внимания. А Моше обратил внимание. И с этого, так сказать, очень интересно, он обратил внимание на что-то необычное, что есть в нашей жизни. Да, он обратил на это внимание. И с этого началось избавление из Египта. Вот с этого, на самом деле, света, да, который он обратил, на который он обратил внимание, началось избавление из Египта. И в той же форме вот это чудо, на которое можно не обратить внимания, это, казалось бы, самое маленькое ханикальное чудо, это тоже был некий такой проблеск этого света в очень темной ситуации, когда и греки, по-моему, уже царствовали над евреями примерно около 160 лет, по-моему, или больше 100 лет, да, и греки, как, так сказать, волной захватили весь цивилизованный мир в то время, в большей или меньшей степени, или оказали на него внимание. Ханукальное чудо послужило вот этим несгораемым терновником для будущего избавления. Почему это так? Потому что, смотря на... Скажем, давайте посмотрим 1000 лет, или там 2000 лет, или вот сегодняшний день. Проще всего нам, потому что мы как-то больше знаем нашу реальность. Сегодняшний день мы смотрим на восстание Маковеев. И хотя мы, так сказать, преклоняемся перед их героизмом, мы видим, что с военной точки зрения, как мы сказали, эти победы 2500 лет назад имеют чисто историческое значение. Более того, через 100 лет примерно после этого, 100 с чем-то лет, царство Маковеев начало просто рассыпаться. И их победы не были такими простыми, как люди думают. Я не хочу об этом говорить, что вот там они сказали «Мил Ашем Элай», и там все пошли, и всех греков разбили, и греки убежали. Война продолжалась десятки лет. Фактически все Маковеи погибли, был, кроме, по-моему, Шимона в конце войны. И потомки Шимона стали саддукеями, уже, так сказать, начало их царство, так сказать, в духовном смысле распадаться. И они не должны были быть царями, они должны были назначить царей из рода Давида, это отдельная тема. И поэтому с политической точки, и, кстати, очень часто это не только были военные победы, была дипломатия, они все равно платили налоги грекам, даже когда они их победили. И не так все было, так сказать, молниеносно и явно. И там греки после первой победы опять там захватили Иерусалим. Там была очень сложная борьба, и Маковеи очень, так сказать, умно использовали политическую ситуацию. У греков там возникали восстания в каких-то областях, и они это координировали со своей борьбой. И в конечном итоге было такое полу, и сейчас нам, может быть, даже в чем-то знакомо, в чем-то, так сказать, какая-то еврейская государственность с атрибутами независимости, хотя управление не было по Торе, они не должны были быть царями, и, к сожалению, довольно коррумпированная власть была, потому что потомки Маковеев хотели, они были коэнами, быть первосвященниками и царями. И они не должны были быть царями, и когда царь, он, так сказать, вы знаете, когда кто-то полусапожник, полупортной, то он и не сапожник, и не портной. Да? То есть он и из политической точки зрения, и с точки зрения первосвященника, у них были проблемы. Часть из них были еще и саддукеями, они неправильно выполняли работу в храме, служение в храме. Поэтому было очень-очень много проблем. Почему же Рамбам, например, так хвалит Маковеев за их геройство и так хвалит этот период времени? Потому что единственное, с точки зрения 2500 лет, единственное достижение Маковеев было очень необычным. Как вы думаете, что единственное достигли, в чем была победа Маковеев? Как это связано с этим маслом? Что действительно достигли Маковеи, как вы думаете? Да, очень хорошая идея. Произошла следующая вещь. Они все-таки ослабили процесс ассимиляции, превращения евреев в греков, и Всевышний дал им благословение, потому что они были готовы идти на смерть за Тору. Всевышний дал им благословение экономическое за еврейский народ. И евреи стали просто туда стали приходить больше евреев. И евреи какой-то было у них период все-таки относительного спокойствия экономического. И хотя были периоды, когда они физически уничтожали мудрецов Торы, потомки Хасмонеев, но в большинстве случаев не было массовых репрессий против Торы. И поэтому по всему Хасмонейскому царству возникли, как бы сейчас сказали, куча всяких ешив, батей-медраж, и расцвела устная Тора. То есть было экономическое спокойствие, там пришло намного больше евреев, подавили насильную, так сказать, ассимиляцию, и расцвела устная Тора. Она была до этого, но она была уже в течение многих столетий, не было такого массового его изучения устной Торы. И расцвета устной Торы. Даже если вы посмотрите Мишна, Перке, Авот, Зугот, да, это начинается с Шимона Цадик, а потом основной расцвет примерно параллелен Хасмонейскому периоду, да, и позднему Хасмонейскому периоду, и даже после них, да, и все это позволило еврейскому народу создать устную Тору. То есть развить устную Тору, которая была, часть ее была записана в Мишне и в Гмаре. И это позволило нам выжить вот эти 2000 лет изгнания. Совершенно очевидно. Да? И это исторический факт, потому что еще 200 лет назад евреи в России, который никогда не выезжал из своего местечка, да, и, к сожалению, даже никогда не был в Эрец-Исраэль. И еврей в Йемене, который тоже никогда не мог покинуть свой там город маленький в Йемене. И, казалось бы, совершенно как бы культура, еда, одежда была у них очень разная. Но с точки зрения духовности, они были намного ближе друг к другу, евреи России и евреи Йемена, чем к местному населению. Совершенно очевидно. Это немножко размылось, или даже в значительной степени, в последние 200 лет с просвещением, ассимиляцией и т.д. Но на протяжении почти 2000 лет устная Тора, без сомнения, давала нам возможность духовно и физически выжить в этот период времени. И поэтому горшочек с маслом, который, казалось бы, совершенно незначительным чудом с точки зрения там, перспективы 10 лет, оказывается самым важным чудом с перспективой 2000 лет. А военная победа, которая была самым главным чудом в перспективе 50 лет, оказывается совершенно незначительной в перспективе 2500 лет. И поэтому, когда мы смотрим на наши приоритеты, на то, что мы делаем, в этом, так сказать, называется эдгар на иврите, да, так сказать, наша трудность и некая задача, с которой мы должны уметь справиться, да. Да, это мы понимаем, например, все, что я говорю, я надеюсь, это довольно понятно, но в реальной жизни мы не живем в перспективе 2000 лет. Мы живем в перспективе 80 лет, да, там, 120 лет, там, дай бог всем. Но мы не живем в перспективе 2000 лет. И поэтому нам сложно менять качество наших действий, если изменять их с перспективой намного более долгой. Да? И в духовности, кстати, кроме того, что качество не ограничено, в духовном мире нет понятия времени. Да? Духовный мир, он в некотором смысле над временем находится. Поэтому, кстати, пророчество основывалось на том, что люди могли видеть духовные корни вещей, которые находились над временем, их приносили, как «нави» от слова «миви» приносит. Да? И мы не пророки, и мы уже очень далеки от пророков, но мы, так сказать, часть того же народа, а мы как бы в некотором смысле «бнейнави», в некотором смысле, и на каком-то уровне. По-моему, предыдущий любавческий рэбе говорил, что если бы мы только могли, так сказать, выпрыгнуть из... Я перефразирую своими словами. Из нашего, как мы крутимся, белка в колесе, и просто посидеть какое-то время рядом с ханукальными свечами и послушать историю, которую они хотят нам рассказать. Это очень глубокая мысль. Не то, что мы читали, даже не то, что я вам рассказываю сейчас, а послушайте, что вам хотят рассказать ханукальные свечи. И может быть, так я это понимаю, этот принцип, о котором мы говорили, видеть свет даже там, где в повседневности, в материальном, там, где другие этого не видят, и работать над качеством, и смотреть на, так сказать, более долгую перспективу, перспективу духовного мира, это может быть часть этой истории того, что хотят нам рассказать ханукальные свечи. И особенно восьмой день Хануки, который символизирует что-то, что находится над материальным миром. И сегодня мы будем в этом году последний раз зажигать ханукальные свечи. И я уверен, что каждый может услышать эту историю и, насколько может, притворить ее в жизнь. Спасибо.